Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая Алина Баева. В гостях у нас Ольга Мануилова. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Алина, хочу тебе, знаешь, что рассказать тебе и нашим слушателям. У нас сейчас параллельно вместе с нами, вот с нашим вкусным путешествием, в программе «Дом с зеленой крышей» мы записали несколько программ с учителем русского языка и литературы Юлией Христолюбовой на прекрасную тему военных рассказов. Сейчас как раз в преддверии майских праздников, годовщины Великой Победы. Как ты смотришь на то, если мы с тобой вот эти самые рассказы, о которых мы говорили с Юлией Христолюбовой, почитаем здесь в программе и с тобой тоже их обсудим, с тобой и нашим радиослушателям небольшие кусочки прочитаем, и, может быть, кто-то захочет прочитать рассказ целиком. Как ты на это смотришь?
Я только за.
Это у нас такой будет снова цикл внутри цикла, да? То есть сегодня мы уже будем говорить о войне, преддверии, праздникам. Помнишь, сколько лет?
80.
80, да, серьезная дата. Так вот, сегодня я предлагаю поговорить о рассказе «Русский характер», который написал Алексей Николаевич Толстой. Вот смотри, рассказ называется «Русский характер». Как ты думаешь, о чем он будет? Что там такого могло произойти в рассказе? Так вот, попробуй догадаться.
Ну, я думаю, что-то произошло, какое-то определенное событие, которое требует мужества, какой-то решительности определенной, чтобы человек показал, на что он способен, именно русский человек.
Да, то есть русский характер, то есть это же что сразу? Решимость, способность к самопожертвованию. Что еще русский характер в себя включает?
Выносливость.
Выносливость, возможно, пожертвовать собой ради других. Вот давай сейчас я прочитаю не с самого начала кусочек рассказа. Вот начну вот с такого момента, когда воевал танкист и главный герой Егор Громов. И случилось так, что загорелся их танк. То есть он воевал, он там был героем, много немцев они побили. Но вот случилось так, что однажды танк загорелся, и водитель танка Чувилев выскочил через передний люк, выбрался на броню и успел вытащить лейтенанта. Он был без сознания, комбинезон на нем горел. Иногда Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на 50. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт. «Я почему его тогда поволок?» – рассказывал Чувилев. «Слышу, у него сердце стучит». Так вот, Егор Дрёмов выжил и даже не потерял зрения, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. И 8 месяцев он пролежал в госпитале. Ему делали одну пластическую операцию за другой. Восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. И через 8 месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на свое, и теперь не на свое лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце. «Бывает хуже», — сказал он, — «с этим можно жить». Но больше никогда не просил зеркальца у медсестры, только часто ощупывал свое лицо и будто бы привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошел к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуть в полк». «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод. Но это делу не помешает. Боеспособность восстановлю полностью». То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дрёмов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами. И получил он 20-дневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. А дальше, как ты думаешь, что могло произойти? Вот представляешь, герой, то есть он потерял свою внешность, внешнюю привлекательность, выглядит очень-очень страшно. Но представляешь, что такое, да, то есть совершенно нет кожи, один сплошной рубец на лице, изменившиеся черты, изменившийся голос после пластических операций. Что могло дальше-то произойти? Вот он едет к отцу с матерью, что могло случиться?
Я, честно, даже не знаю. предположить.
Предположить сложно, да? Как мог себя повести герой? Так вот, герой, когда приехал к отцу с матерью, он решил не говорить родителям, что он их сын, а представился другом своего сына. Для чего он так сделал, как ты думаешь?
Чтобы не пугать.
Да, я думаю, что он хотел пожалеть свою пожилую маму, отца, потому что для мамы это какой стресс, что сын вот в таком ее состоянии, и решил, что ну, оповидаться-то хочется, хочется же пообщаться. И вот дальше я немножечко пропустила и читаю. Он отворил калитку, вошел во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью. «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, герой Советского Союза Громов». То есть немножко фамилию свою изменил. У него так заколотилось сердце, привалился плечом к притолке. Нет, мать не узнала его голоса. Он сам будто в первый раз услышал свой голос, изменившийся после всех операций, хриплый, глухой и неясный. «Батюшка, а чего тебе надо-то?» – спросила она. «Марье Поликарповне привез поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова». Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки. «Жив, Егор-то мой! Здоров, батюшка! Да ты зайди, зайди в избу-то!» И вот дальше Егор, настоящий их сын, прожил в избе некоторое время, рассказывал родителям о подвигах своего сына, но при этом не выдавая себя, потому что жалел мать. А как ты думаешь, узнала мать ты его или нет в итоге-то?
Мне кажется, что материнское сердце все равно как-то чувствует, и я думаю, что она узнала.
Да, и она его узнала, и она постоянно была в сомнениях. А еще у главного героя была невеста Катя. Она была очень красивая, наверное, одна из самых красивых девушек в деревне. И, конечно, Катя тоже пришла послушать о ее женихе, как он замечательно воюет. Ну и рассказ заканчивается тем, что мать пишет все-таки сыну письмо и говорит: «Сыночек мой, я так подразумеваю, что вот прям уже и ночами не сплю, и не ем, и потеряла и покой, и сон, что все-таки это был ты, что не сказался ты мне, но вот этот человек с обугленным и испорченным лицом, ты и есть мой сын». А муж говорит, что я на старости лет из ума выжила. И тогда что было дальше?
Я не знаю.
Ну, конечно, тогда Егор уже не стал таиться и сказал: «Да, мама, совершенно правильно, это был я приезжал к вам с отцом, но у меня не хватило духа, чтобы вам рассказать, что вот такая беда со мной произошла. Ну и, конечно, я хочу забыть свою Катерину, и чтобы она жила уже своей жизнью». Как ты думаешь, забыла его Екатерина-то?
Нет.
Ну, у нас же речь идет о русском характере, а что они вместе с мамой сделали?
Приехали к сыну.
Конечно же, они все бросили вместе, Екатерина и мама вместе поехали к сыну. И Екатерина сказала, что я вас любого буду любить. Как бы с вами какая бы беда ни случилась, я буду вас ждать. И, конечно же, благодаря таким словам главный герой воспрял духом. И он понял, что все у них будет хорошо, что его принимают таким, какой он есть. Так вот, Екатерина так сказала: «Егор, я с вами собралась жить навеки. Я вас буду любить верно, очень буду любить. Не отсылайте меня». Да, вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или малом, и поднимается в нем великая человеческая сила и красота. Вот такой вот рассказ о русском характере. И ты знаешь, были такие действительно реальные прототипы, например, история известного поэта-шестидесятника Эдуарда Осадова, когда ему было всего лишь 20 лет, и он единственный, кто смог выжить из всей роты, нагрузил боеприпасами полный грузовик и решил пробираться через фашистов к соседней роте, чтобы доставить им боеприпасы. Но получилось так, что боеприпасы он доставил, но сам получил тяжелейшее ранение, в результате которого он ослеп. И всю свою жизнь Эдуард Осадов уже был слепым человеком с 20-летнего возраста, вот такое тяжелое ранение получив на войне, но это не помешало ему закончить литературный институт и стать известным поэтом, которого очень многие любили в старшем поколении. А слышала ты когда-нибудь такую историю о Зине Тушнолобовой, медсестре, которая во время Великой Отечественной войны спасла 106 человек?
Нет, не слышала.
Не слышала? Знаешь, что с ней произошло? Однажды они попали в окружение, и Зину очень сильно ранили фашисты. И вот она зимой пролежала раненая несколько дней. Там прямо вот она же, даже у нее ноги вмерзли в снег. И что когда ее уже нашли, она все еще была жива. Ее вытащили, привезли, но, к сожалению, Зине пришлось ампутировать и руки, и ноги. То есть молодой девушке, 20-летней. Вот такая страшная трагедия случилась с ней. И пишет она, значит, письмо своему жениху. Как пишет? Диктует медсестре. Она же уже не могла писать, что «Дорогой мой Иосиф, вот такая вот беда случилась со мной, что я теперь инвалид, нет у меня ни рук, ни ног, и поэтому давай мы с тобой расстанемся, живи долго и счастливо». И как ты думаешь, что сделал ее жених?
Конечно же, ее не бросил.
Совершенно верно. Он сказал, что «Зиночка, ну как бы там в жизни-то ни случилось, ну мы же друг друга любим, ну значит, как-то будем с этой ситуацией учиться жить». И она воспряла духом, они поженились. Они детей родили, то есть фотография, где Зина уже в годах, уже старенькая бабушка, и вот там муж у нее, дети, внуки, такая хорошая полноценная семья. Но знаешь, чем занималась Зина, когда более-менее уже немножечко восстановилась и пришла в себя? Она ездила с лекциями на различные заводы и поддерживала бойцов и тружеников тыла, и говорила, что, дорогие друзья, я всего лишь только успела за время моей службы спасти 106 человек. То есть, представляешь, девушка вынесла 106 крепких мужчин на себе. А больше-то ничего и не успела сделать. Поэтому вы уж за меня повоюете, вы уж за меня танк построите, хоть гвоздик за меня забейте. И шли на фронт танки, на которых было написано «За Зину Тушнолобову». То есть люди сверхурочно оставались, работали за себя и за Зину. Потому что она настолько их вдохновляла. Вот это и есть русский характер. То есть она еще послужила своим характером своей стране. Вот такие вот рассказы. Как думаешь, стоит читать такие рассказы? Чему они нас учат?
Они учат прежде всего пониманию того, что люди, которые воевали войну, сделали для нас, для всех. И действительно, это поддержка своего народа, своих людей.
И ты знаешь, мне кажется, что они учат тому, что какая бы ситуация ни случилась, нужно все-таки искать в себе силы жить дальше, даже если ты потерял красоту, даже если ты потерял здоровье. Ну и, конечно же, у нас по традиции рецепт. Что же мы с тобой сегодня приготовим? Такое, может быть, в стиле солдатском.
Да, я хочу предложить приготовить солдатское блюдо. Это картошка с тушенкой.
Да, отлично. Как мы будем готовить?
Для нее, для этого блюда нам понадобится 1 килограмм картошки, банка тушенки 450 грамм, 80 миллилитров воды, одна луковица, одна морковка, лавровый лист, растительное масло для жарки и различные приправы, которые у вас есть и которые вам нравятся. Повторим, нам понадобится 1 килограмм картошки, банка тушенки, 80 миллилитров воды, лук, один лук, одна морковь, лавровый лист, растительное масло для жарки и различные приправы.
Да и так, главное запомнить, килограмм картошки и банка тушенки, а дальше лук и растительное масло, и различные приправы. И что мы делаем?
Первым делом тушенку достаем из банки и разделяем на небольшие кусочки. Жир можно совсем убрать, особенно если тушенка из свинины, чтобы блюдо получилось не сильно жирным. Дальше очищаем картофель и нарезаем его средними кубиками. Морковь очищаем и натираем на крупной терке. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Если не любите лук, можете не добавлять. Дальше в кастрюле с толстым дном разогреваем растительное масло, кладем туда лук и обжариваем 3 минуты на сильном огне до прозрачности.
Ну, то есть мы начинаем с того, что первым делом немножко масла в кастрюльку с толстым днем и там обжарили лук.
Да, все верно.
А потом уже
добавляем морковь и обжариваем еще 2 минутки, чтобы морковь тоже немножечко размягчилась. Дальше кладем к овощам тушенку, перемешиваем и тушим на медленном огне 5-7 минут. Далее добавляем картофель, всыпаем различные приправы, добавляем лавровый лист и заливаем это все кипятком. Как пойдет, можете это сварить наподобие супа, добавить побольше воды, действительно, чтобы был как суп. А можно добавить чуть-чуть, чтобы это было как рагу.
Отличное блюдо.
Да, готовим до готовности на среднем огне под крышкой где-то минут 30-40.
Пока картошка не станет мягкая. Да. Вот такое у нас солдатское блюдо. Но потому что, ну а что, действительно, солдаты ели крупу, тушенку, картошку. Там в военной-то полевой кухне много ли там наготовишь? Разносолов точно не было, да и то в лучшем случае картошка с тушенкой. Я предлагаю послушать, конечно же, военные песни. Сегодня мы послушаем песню «Синенький скромный платочек». А программу из цикла «Вкусное путешествие» для вас подготовили и провели Алина Баева
и Ольга Манойлова.
И будем прощаться. Всем до свидания.
До новых встреч.
Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночек, где ты платочек милый, желанный, родной. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня облик твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.